Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Главные новости к этому утреннему часу 1 января 2023 года сейчас будем обсуждать. С нами на прямой связи политолог и заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем с новогоднего обращения. 9 часов прошло с новогоднего обращения. Его до сих пор обсуждают. А чем мы хуже? Мы тоже будем обсуждать. Вы согласны?
Да, конечно. И действительно, новогоднее обращение нашего президента, я думаю, что в настоящий момент это наиболее самая обсуждаемая новость не только в России, но и в мире в целом. И это неудивительно, поскольку Россия сейчас приковывает внимание всего мира, и те действия, которые предпринимает Россия по защите своих национальных интересов, защите своих граждан, они вызывают у одних, то есть США и их союзников, очень серьезную ненависть, у другой части мира наши действия вызывают и уважение, и надежду на то, что мир изменится к лучшему, и посла заявление нашего президента, поздравление новогоднее, оно соответствует тем ожиданиям, которые есть у нашего народа и у народов других стран на изменение мира, на то, что мир станет более справедливым, чем тот порядок, который существует сейчас и который сложился в результате установления однополярного американского мира. И, по сути, в настоящее время самое первое, на что мне хотелось бы обратить внимание в этом выступлении нашего президента, это как раз обозначение тех действий, которые Россия совершила в 2022 году, а именно спецоперации по защите Донбасса, по защите своих граждан, обозначение этих действий, их цели. В очередной раз наш президент определил задачи нашей страны, вооруженных сил страны в предстоящем году. И, конечно, то, что был выбран такой формат новогоднего обращения, это о многом говорит.
Вот вы про формат говорите. Я сколько живу, первый раз видел, да, глава государства не на фоне Кремля, а в кругу военнослужащих. Вы вот это имеете в виду, да?
Да, конечно. И, естественно, это вполне понятно и объяснимо. Это очень важный символ, важный сигнал, который президент подает и вооруженным силам страны, и обществу, и миру в целом. Именно здесь, в окружении российских военнослужащих, президент решил сделать свое новогоднее обращение, тем самым демонстрируя те приоритеты, которые существуют у главы государства и у России в целом, демонстрируя настоящих героев нашей страны и подчеркивая тем самым значимость тех действий по защите Родины, которые совершают наши военнослужащие.
Давайте тогда небольшую цитату. «Вместе строим и созидаем главная судьба России». Ну, вот такую цитату из новогоднего обращения. И знаете, я вот сейчас подумал, ну вот вы такую профессию выбрали, вы политолог, и мне кажется, что вот как только наступает любой год, не только 2023, но сразу же у людей, которые с вами знакомы, наверняка возникает вот такое желание. Ну, политолог, значит, надо спросить, каким будет вот этот вот наступивший год, неважно, там 2023 или о каком мы говорим, мне кажется, что политологам часто задают такие вопросы. Ну вот, насколько, Владимир Леонидович, вы сами считаете возможным делать политические прогнозы на предстоящие 365 дней?
Действительно, прогноз – это неотъемлемая часть работы политолога. При этом, разумеется, необходимо опираться на взвешенный, объективный анализ той ситуации, которая существует в настоящее время, обладать достаточной степенью информации и понимания тех причинно-следственных связей, которые существуют. В этом смысле ситуация, в которой в настоящее время существует Россия и мир в целом, она находится в достаточно высокой степени динамики. И эта динамика, она, безусловно, сказывается серьезнейшим образом на тех прогнозах, которые мы можем делать на 2023 год. Мы видим, насколько активно страны Запада ведут прокси-войну в отношении России. И, кстати, это было заметно и в новогоднюю ночь, поскольку лидеры ряда западных стран предпочли своим гражданам рассказывать не о своих странах, а о том, как они победят Россию.
Было дело, да.
Поэтому это действительно очень показательный момент.
Конечно, давайте искать плюсы. Представляете
себе? Конечно, 2023 год мы ждем с надеждой, и эта надежда подкреплена абсолютно теми показателями, которые были, теми достижениями, которые были в 2022 году. Поэтому, безусловно, мы ждем победы в 2023 году. При этом давайте посмотрим на, так сказать, год текущий. Первое – это беспрецедентная санкционная война против России. Война, которой не было в мире, в природе, не существовало никогда такого количества санкций, которые были введены в отношении России коллективным Западом. Каков результат этих действий? Результат: экономика России не просто выдержала, она укрепилась и по основным показателям демонстрирует высокую степень прочности. И ни один серьезный экономист не дает негативные прогнозы развитию российской экономики. А в то же самое время мы видим, что действия Запада привели к масштабным кризисам, энергетическому, экономическому, социальному, на территории самих стран Запада. И мы наблюдаем чрезвычайно серьезные негативные последствия, которые переходит и в социальную сферу, и в политическую сферу. Одно за другим западные правительства теряют поддержку своих сограждан. В целом ряде стран Запада произошла смена правительств.
Ой, то ли еще будет, я вот думаю.
Да, одной из ведущих западных стран, Великобритании, эта смена произошла даже дважды. За один год 3 правительства сменилось.
Как вам нравится Шольц, который почему-то в новогоднем обращении, ну вот как вы говорите про Россию, говорят, а он в новогоднем обращении говорит, что Берлин будет добиваться независимости от российского газа. Ну, нормально вообще с Шольцем?
Заявление Шольца, оно стоит в ряду других подобных заявлений, например, президента Макрона, который также заявлял о том, что будет бороться с Россией в следующем году до победного конца. Что касается заявления Шольца, то, с одной стороны, может показаться парадоксальным, что лидер ведущей европейской страны в своем заявлении подчеркивает негативное отношение к России, стремление бороться с Россией, в то же самое время отмечает, что граждане Германии должны еще больше затянуть пояса.
Да, да, поэкономить, да.
Потому что страна должна, народ должен избавиться от зависимости от России. Но, с другой стороны, в этом заявлении ничего удивительного нет. Это самое слабое немецкое правительство за послевоенный период, находящееся в полной зависимости от Вашингтона. И результатом этой полной тотальной зависимости стало то, что немецкое правительство выполняет не волю своего собственного народа, а заказ Вашингтона. Результатом становится то, что, собственно, фундамент процветания немецкой экономики, который формировался на протяжении нескольких десятилетий, это сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Именно оно давала конкурентные преимущества Германии в сравнении с другими экономиками мира. Этот фундамент разрушен не просто при попустительстве Германии, а при активном участии Германии, которая разрушала, целенаправленно разрушала в течение прошедшего года свою экономическую базу. Сейчас мы видим, что те действия, которые предпринимало правительство Германии, они по масштабам бедствий для немецкой страны даже, пожалуй, превосходят миграционный кризис 2015 года и действия, тогдашние непродуманные действия немецкого правительства в отношении приема мигрантов. Сейчас мы видим комплекс проблем, которые нанесли тяжелейший удар по Германии. И, конечно, я думаю, что немецкий народ ожидал от Шольца несколько иного заявления о том, что будет изменена политика, о том, что немецкое государство придет на помощь своим согражданам и своему бизнесу в разрешении тех катастрофических ситуаций, которые повлек конфликт Германии с Россией. Но, тем не менее, мы услышали обратное, что Германия по-прежнему будет бороться с Россией, что граждане должны это принять как аксиому и не задавать лишних вопросов. Mm-hmm.
И, в принципе, нам бы с вами было... Вам нет, потому что, опять же, вы политолог. Но вот простым людям было бы наплевать на то, что говорил Шольц, если бы это не было тесно связано с проведением специальной военной операции. И сейчас мы вынуждены рассказывать о том, что по меньшей мере 6 человек, включая пациентов и медицинских работников, погибли в результате обстрела с украинской стороны больницы в городе Первомайске. Это Луганская Народная Республика. До этого приходила информация о том, что стадион и рынок в центре Донецка попали под обстрел ВСУ. Ну, и там повреждения получили 5 многоквартирных домов и несколько автомобилей. Пострадали более 15 человек. Но вам не кажется, что со стороны ВСУ в отношении Донецка в большей степени, ну и в отношении ЛНР, конечно, в последние несколько дней, может быть, там дней 10, а может быть, и больше, какое-то обострение прям. Вот стреляют куда ни попадя, почему-то по Донецку и по городам в ЛНР.
Ну, прежде всего, хочу подчеркнуть, что интенсивность в последние дни, предновогодние дни, действительно увеличилась, и это очевидно. И в новогоднюю ночь была массированная атака украинской стороны на российскую территорию, на Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, досталось Белгородской области. Но в то же самое время хочу подчеркнуть, что эти атаки продолжались на протяжении всей спецоперации, на протяжении всех 8 лет. С того момента, как в 2014 году украинская власть отдала приказ применять военную силу против жителей Донбасса. И сейчас, в настоящий момент, эта интенсивность определяется несколькими факторами. Первый, заметьте, все обстрелы происходили, практически все обстрелы происходили западным оружием, каймерсами. Mm-hmm. И это еще очередное доказательство того, что слова, так сказать, западных лидеров о том, что они будут бороться с Россией, они не расходятся с делом. Действительно борются, действительно поставляют оружие. Это оружие убивает российских граждан. И вот таким образом опосредованно Запад стремится нанести удар по России. Следующий момент, который очень... Соответственно, поставки западного оружия, вот это напрямую... От поставок западного оружия напрямую зависит интенсивность обстрелов. Второй момент, очень важный, состоит в том, что для украинского руководства, которое не может похвастаться никакими победами и никакими достижениями, тем не менее критически важно получать помощь от Запада. Как финансовую помощь, а как раз накануне Нового года в очередные транши на военные цели утверждены как Соединенными Штатами, так и странами Евросоюза, так и конкретную помощь в виде западных вооружений. Для того, чтобы эту помощь получать, необходимо демонстрировать какую-то эффективность. Эта эффективность может состоять только в том, что украинские лидеры сигнализируют Западу, мы наносим удары, мы будем наносить удары дальше, и та помощь, которая идет с вашей стороны Киеву, она работает, видите, даже сейчас мы наносим подобный удар. Ну и есть третий очень важный момент для Киева, тех ударов, которые они наносят по российской территории, очень важен фактор, так сказать, ненависти в отношении россиян, российских граждан. Ведь удары наносятся по гражданским объектам. И, в частности, если речь идет о последних ударах, пострадала больница, в которой погибли как врачи, так и пациенты. И это свидетельствует о бесчеловечном характере действий со стороны украинских националистов, которые воюют не за свою территорию, они воюют против России, против русского народа. Они
не за что-то, а против. То есть вот
конечно,
так вот,
конечно.
Да.
В данном случае ведь речь не идет о том, что я думаю, что никто всерьез не воспринимает заявление таких украинских клоунов, как Арестович, о том, что Украина займет те или иные территории. Конечно, нет. Или Донецк, например. Речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы нанести максимальный ущерб и гражданским объектам, и нанести максимальный ущерб людям. Вот на это нацелены данные, в том числе, вы правильно сказали, беспорядочные обстрелы Донецка. Потому что речь не идет о обстрелах каких-то военных объектов. Речь идет о ударах по гражданским, гражданской инфраструктуре, по жилым домам, по школам, по больницам. Вот, собственно, это является объектами украинских властей, при этом они, конечно, прекрасно знают, где что находится в Донецке и в других
Они прекрасно
городах.
Знают, куда целятся. Вот,
конечно, конечно. Это для них абсолютно не новость. И то, что удары наносятся по гражданским объектам, это свидетельствует именно о том, что это целенаправленные действия.
Мы еще с вами, конечно же, в 2023 году вынуждены будем говорить в том числе и об обстрелах. Давайте смотреть правде в глаза, конечно же. Но сейчас еще одна тема, мимо которой, мне кажется, мы не можем с вами пройти 1 января. То, что в Северной Корее завершился 6-й пленум Трудовой партии Кореи 8-го созыва. 26-го он там начался, мы рассказывали. Вот 31 декабря накануне завершился. Ким Чен Ын, как генеральный секретарь партии, по поручению президиума, пленума, председательствовал на нем. Тут несколько фрагментов из его доклада. Информационное агентство, Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечено, что государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя. Вот так вот КНДР хочет разведывательные военные спутники и ракеты-носители. И еще один, мне кажется, момент такой. Еще раз Ким Чен Ын подчеркнул, США с 22 года максимально поднимает уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства на уровне постоянного размещения. Обвинил США в создании азиатской версии НАТО, еще вот здесь тоже в своем докладе. Сейчас вот это обострение на Корейском полуострове связано с чем? Неужели Америке сейчас нужно обострение еще и там?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что ситуацию на Корейском полуострове не нужно воспринимать как, так сказать, не нужно воспринимать вне контекста. Контекст это, конечно, не только противостояние США и Северной Кореи, которое, безусловно, играет важную роль, но рядом находится еще более серьезная проблема – это противостояние США и Китая. И это действительно глобальный вызов для Соединенных Штатов. И та азиатская НАТО, о которой ведет речь корейский лидер, она, по сути, уже существует. Это антикитайский военный союз, созданный Соединенными Штатами, АУКУС, в который входят США, Великобритания и Австралия. Другое дело, что этот союз для американцев цель создания объединения максимального количества стран в рамках военной, азиатского военного блока. И, конечно, они активно стараются привлечь в эту структуру такие страны, как Япония и Южная Корея, с одной стороны, и с другой стороны Индия. Что касается Японии и Южной Кореи, в данном случае привлечение указанных стран в антикитайский военный союз – это очень важная задача для Соединенных Штатов, потому что, соответственно, проблема Тайваня и конфликт с Китаем, она развивается по нарастающей, и в прошедшем году, в 22-м году, похоже, что стороны перешли целую серьезную часть красных линий, и конфликт становится неизбежным. Но в этом отношении для привлечения Южной Кореи и Японии важным является в том числе раздувание конфликта с Северной Кореей, поскольку для того, чтобы, так сказать, упрочить проамериканскую позицию в Южной Корее и в Японии, необходимо постоянно проводить эскалацию конфликта с Северной Кореей для того, чтобы, собственно, и население, и политические элиты указанных стран понимали, что Соединенные Штаты являются в данном случае их естественным союзником и делали усилия в данном направлении. Что касается ситуации в Южной Корее, да, действительно, там находится американское ядерное оружие, происходит постоянное расширение американского военного присутствия в регионе, направленное как против Северной Кореи, так и против Китая. Не нужно забывать о том, что и Россия рядом, и для нас этот регион является жизненно важным, и усиление военной инфраструктуры Соединенных Штатов в данном регионе для России это тоже очень серьезная проблема. Что касается ядерного потенциала Соединенных Штатов, то, конечно, это угроза всем странам региона, в том числе Северной Кореи, поэтому действия, направленные на защиту собственной территории, собственного народа со стороны Северной Кореи, они, конечно, продиктованы теми враждебными действиями со стороны Соединенных Штатов, которые предпринимаются на протяжении всего послевоенного периода, я имею в виду период после Корейской войны. Что касается вопроса о том, зачем это нужно Соединенным Штатам, ну, в общем-то, мы же наблюдаем в 22-м году резкую эскалацию напряженности практически на всех территориях Евразии.
Да, это мы с вами, кстати, неоднократно об этом говорили. Да,
да, вот это сейчас, и да. Балканы, только что вроде бы завершилась очередная фаза обострения. Это и Ближний Восток, это и Южная Азия.
И вот сейчас, там КНДР. Владимир Леонидович, я вас благодарю, был рад слышать вас. Утром 1 января Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был в эфире «Радио Спутник».